С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Безумства бывают разные. Одни от избытка ума, другие от дурости. Антон Палыч Чехов. О том, что конкретно значит Чехов для современной мировой культуры, говорят результаты исследований, согласно которым Чехов попал в список писателей, произведения которых чаще прочих адаптировали для кино, телевидения и, конечно же, театра. И результаты эти неожиданные. Во-первых, в тамошнем топ-10 Чехов единственный русский автор. Ну а во-вторых, по количеству экранизаций Чехов опережает, ну, например, Александра Дюма со всеми его мушкетерами, Роберта Стивенсона со всеми его приключениями, и даже подумать страшно, а Артура Конан Дойла с его бессмертным тандемом Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ну, пожалуй, что Чехов уступает Шекспиру, у того 768 экранизаций. Настоящий писатель тоже, что древний пророк, говорил Антон Павлович Чехов. В каждом своем произведении Чехов пытается постичь и описать ту нелогичность, которая будто заложена в русских людях. Они поступают порой не так, как этого требует жизнь. «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», — пишет Чехов в «Степи». У русского человека единственная надежда — это выиграть 200 тысяч. О странном, нелогичном поведении русского человека говорит и его недальновидность. Умение жить одним днем и не заботиться о завтрашнем дне. Чехов это описывает так. Русского человека отличает склонность тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности. О безбашенном и отчасти глупом поведении русских говорит и фраза самого Чехова. Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трехины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед. Вот так вот. Россия — громадная равнина, по которой носится лихой человек. Антон Палыч Чехов. Ну вот, друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла юмористических рассказов Антон Палыча Чехова под названием «Да что же это такое?». Антон Чехов, «Жених и папенька». Нечто современное.
«А вы, я слышал, женитесь!» — обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. «Когда же мальчишник справлять будете?»
«Да откуда вы взяли, что я женюсь?» — вспыхнул Милкин. «Какой это дурак вам сказал?»
«Все говорят!» «Да и по всему видно!» «Ну, нечего скрытничать, батенька!» «Вы думаете, что нам ничего не известно?» «А мы вас насквозь видим и знаем!» «Хе-хе-хе-хе!» «Да по всему видно!» «Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете. гуляете только с Настенькой Кондрашкиной. Ей одной только букеты таскаете. Все, видимся. На медне встречается мне сам Кондрашкин папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба.
Что ж, дай бог,
не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина. Ведь 7 дочек у бедняги, 7! Шутка ли? Хоть бы одну бог привел пристроить.
Да что же это такое? Подумал Милкин. Это уж 10-й говорит мне про женитьбу на Настеньке. И из чего заключили? Пропади они пропадом. Из того, что я ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой. Нет, пора уж прекратить эти толки. Пора. А то того и гляди, что женят анафемы. Схожу завтра, объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту. И
ай да!
На другой день, после описанного разговора, Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина.
Петру Петровичу встретил его хозяин. Ну, как живем, можем.
Соскучился, ангел, соскучился.
Хе-хе-хе-хе. Сейчас Настенька придет. Да на минутку к Гусевым побежала.
Да я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне, пробормотал Милкин, почувствовав смущение глаз, а к вам. Мне нужно поговорить с вами кое о чем. Глаз что-то попало.
О чем же это вы собираетесь поговорить? Мигнул глазом Кондрашкин. Чего же вы смущены так, милаш? Ах, мужчина, мужчина, беда с вами, с молодежью. Знаю, о чем вы хотите поговорить. Давно пора.
Ну, собственно говоря, некоторым образом. Дело, видите ли, в том, начал опять Милкин, что я пришел проститься с вами. Уезжаю завтра.
То есть как уезжаете? Спросил Кондрашкин, вытаращив глаза.
Очень просто. Уезжаю, вот и все. Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочери ваши такие милые. Никогда не забуду минут, которые...
Позвольте, побагровел Кондрашкин. Я не совсем понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать. Можете вы делать все, что вам угодно, но, милостивый государь, вы отвиниваете нечестно-с.
Я? Я? Я не знаю. Как же это я отвиниваю? Засмеялся Милкин.
Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, болясь тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг на тебе, уезжаю.
Я не обнадеживал, продолжал Милкин.
Конечно, предложение вы не делали, но разве не видно было, к чему клонились ваши поступки?
Каждый день обедал с Настей по целым ночам под ручку.
Конечно, все это спроста делается.
А женихи только ежедневно обедают. А не будь вы женихом, мне что, я стал бы вас кормить?
Да, нечестно. Я и слушать не желаю. Извольте делать предложение, иначе я того...
Настасья Кирилловна очень милая, хорошая девица. Уважаю я ее. И лучшей жены не желал бы себе.
Но, лепетал Милкин, мы не сошлись убеждениями, взглядами.
Так в этом и причина, улыбнулся Кондрашкин. Только-то? Да, душенька ты моя, да разве можно найти такую жену, чтоб взглядами была на мужа похожа, а? Ах, молодец, молодец! Зелень, ну просто зелень, а! Да как запустит какую-нибудь теорию, так ей-богу, в жар даже бросает. Ну, теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости изгладятся. Мостовая пока новая, ездить нельзя, а как пообъездит ее немножко, то мое почтение.
Да так-то оно так, но я недостоин Настасьи Кирилловны, опять начал Милкин.
Достоин, достоин, пустяки, ты славный парень.
Ой, да вы не знаете всех моих недостатков. Я беден.
Пустое. Жалование получаете, слава богу.
Да поймите, я пьяница.
Не-не-не-не-не, ни разу не видал пьяным, замахал руками Кондрашкин. Молодежь не может не пить. Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого.
Да ведь я запоен. У меня наследственный порог. Начал взвизгивать Милкин.
Не верю. Такой розан и вдруг запой. Не верю.
Не обманешь собаку, подумал Милкин. Как ему, однако, дочек спихнуть хочется. Мало того, что я запоем страдаю, продолжал он вслух. Но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру.
Милаша, да кто же их не берет? Эко поразил, брат.
И к тому же, я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решение моей судьбы. Я скрывал от вас. Но вы вынудили меня говорить. И вот теперь вы должны все узнать. Я состою под судом за растрату, декламировал Милкин.
Под судом? Обомлел Кондрашкин. Да. Новость. Не знал я этого. Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы-то не узнаешь. А вы много растратили?
144 тысячи,
ответил Милкин. Да. С ума. Да, действительно, Сибирью история пахнет. Эдак девчонка может не за грош пропасть. Ну, в таком случае нечего делать. Бог с вами.
Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе.
Хо-хо! Впрочем, продолжал Кондрашкин, немного подумав, если Настенька вас любит, то нам может за вами туда следовать.
Ну что за любовь, ежели она жертв боится? И к тому же Томская губерния плодородная. В Сибири, батенька, лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коль бы не семья. Можете делать предложение.
Какая собака несговорчивая, подумал Милкин. За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только с плеч спихнуть.
Но это не все, продолжал он вслух. Меня будут судить не за одну, только растрату, но и за подлог.
Та! Да все равно одно наказание.
Фу! А чего это вы так громко плюете?
Да так. Послушайте. Я вам еще не все открыл. Не заставляйте меня выказывать вам то, что составляет тайну моей жизни. Страшную тайну. Но, не желаю я знать ваших тайн. Пустяки, сказал Кондрашкин. Не пустяки, Кирилл Трофимович. Если вы услышите, узнаете, кто я, то отшатнетесь. Я беглый каторжник.
Кондрашкин отскочил от Милкина, как ужаленный.
И окаменел.
Минуту он стоял молча, неподвижно и глазами полными ужаса. Глядел на Милкина, потом упал в кресло и простонал. Ух! Ох! Не ожидал, промычал он. Кого согрел на груди своей? Кого? Идите. Ради Бога, уходите! Ради Бога, уходите, чтоб я вас не видел. Ох! О, сердце!
Милкин взял шляпу и, торжествуя победу, направился к двери.
Постойте! Остановил его Кондрашкин.
А чего же вас до сих пор не задержали?
Так под чужой фамилией живу.
Трудно меня задержать, ответил Милкин.
Так, подождите. Может быть... Вы до самой смерти не так проживете, что никто и не узнает, кто вы.
Постойте! Ну, постойте же! Теперь вы честный человек.
Раскаялись уже давно, взмолился Кондрашкин. Бог с вами! Так и быть! Уж живите!
Милкина бросила в пот. Врать дальше беглого каторжника было бы уже некуда. И оставалось одно только — позорно бежать, не мотивируя своего бегства.
И он готов уже было юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль.
«Послушайте, вы еще не все знаете», — сказал он.
«Я? Спокойно. Я сумасшедший».
Я безумный.
А сумасшедшим брак возбраняется.
Подожди. Не верю. Сумасшедшие не рассуждают так логично. Настаивал Кондрашкин.
Так стало быть, не понимаете? Если так рассуждаете,
разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей?
Не верю. И не говорите.
Да в таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю, заорал Милкин.
Свидетельство поверю, а вам нет.
Нет, хорош сумасшедший.
Через полчаса я принесу вам свидетельство. Пока прощайте. Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал.
Минут через пять он уже входил к своему приятелю, доктору Фитюеву, но, к несчастью, попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою... куафюру после маленькой ссоры со своей женой.
Друг мой, подожди, дай я отдышусь. Я к тебе с просьбой. Обратился он к доктору. Дело вот в чем. Меня хотят окрутить. Во что бы то ни стало. Чтобы избегнуть этой напасти,
Я придумал показать себя сумасшедшим. Ну, гамлетовский прием в некотором роде. Сумасшедшим, понимаешь? Нельзя жениться. Будь другом. Дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший.
Ты не хочешь жениться? Спросил доктор.
Да ни за какие коврижки.
В таком случае не дам я тебе свидетельства, сказал доктор, трогаясь за свою куафюру. Кто не хочет жениться,
тот не сумасшедший, а напротив, умнейший человек.
А вот когда захочешь жениться, ну тогда приходи за свидетельством. Тогда ясно будет, что ты сошел с ума.
Сегодня в рубрике «Художественные чтения» продолжение нашего цикла по произведениям Антона Павловича Чехова под названием «Да что же это такое?» вы слушали рассказ «Жених и папенька. Нечто современное» в исполнении актера, члена Союза театральных деятелей России Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Хорошего и светлого всем настроения!